Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов семь минут, среда, апрель, день 20-й. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все. Четыре балла пробки в Москве. Советский Союз развалили, а вместо него создали у себя Евросоюз. И кое в чем они уже переплюнули первый. Скоро у них аналог 58-й статьи появится. А дальше что? Развал Евросоюза, пишет Михаил. Не знаю, Михаил. Все думают про развал кого-то другого и никогда не думают о том, что такая перспектива может грозить кому угодно. Главное, что мы должны помнить, возможно, все. Доброе утро, лучший город на свете, пишет Глеб с Урала. У вас в телеграм-канале про Тинькова ваша цитата? Да, Нурик, это моя цитата, можете забирать. Я вчера анализировал высказывание Олега Тинькова. На анализ было много времени, но никак руки не доходили вот так это все, скажем, переложить на текст. Но надо сказать, что позиция моя достаточно осознанная, да. Основываюсь я на... долгом таком анализе поведения Олега Тинькова, не просто впечатление от его одного поста вчерашнего, о котором все говорят. То есть я внимательно следил за человеком, за этим, за его карьерой, за его поведением, за его медийным образом и пришел к выводу, что, во-первых, Олег Тиньков говно. А во-вторых, как-нибудь позже разовьем все эти мысли. Может быть, у нас будет на то время и желание. Тиньков второй Чичваркин, пишет Нилс Майкл. Да нет, они все особенные. Они все особенные, они все уникальные, эти люди. Я бы хотел сказать всем одну очень важную вещь, которую, возможно, не все понимают. Всякие бизнесмены, в кавычках, значит, они считают, что они уникальны, потому что у них получилось заработать денег. И они в связи с этим считают, что все остальные не такие уникальные, как они. Вот это просто запомните и все. И когда только и если что-то угрожает деньгам бизнесмена, он начинает очень сильно злиться по этому поводу. Потому что пропадает его уникальность. Как вы понимаете, если у Олега Тинькова не будет денег, которые он, в кавычках, заработал, он вдруг станет обычным и никому не нужным. Поэтому все очень сильно переживают из бизнесменов за свой бизнес, потому что это их основной навык, это их основное умение. Вот так. Лавров таки объявил начало второй фазы. Опять получается, что Зеленский знает, что будет, пишет Георгий. Опять получается, что не от Министерства обороны мы услышали заявление. Ну и Лавров сказал, что начинается вроде как, да, там начинается. Ну, начинается понятие многогранное, сложное и протяженное во времени. Знаете, начинается новая эра существования человечества. Ну, начинается, да. It has begun! Ну, что-то такое. Ну, начинается. Но началось ли? Вот вопрос. А на этот вопрос знают ответ только те люди, у которых вчера была расширенная коллегия. Вы поняли. Всех показали нам, наконец-то. Вы же очень сильно хотели посмотреть и на товарища Герасимова, вы хотели посмотреть на Сергея Кужегедовича. Все, посмотрели вчера, успокоились. Ну, товарища Цаликова вы увидели. Все, душенька теперь спокойна. Теперь фейки не попридумываешь, да? Что все умерли, заболели, там еще чего. Какие еще придумки? Ну, все, нам вчера показали, мы успокоились. Я как-то ориентируюсь во всех вот этих фазах, не фазах, на заявление вот этих многоуважаемых людей, если честно. Ну и, естественно, как специальный такой официальный, да, представитель прекрасного нашего оборонного ведомства, Министерства обороны Игоря Кнашенкова, генерал-майора. Меня видно, слышно, пишет Александр. Да, вас видно и слышно, Александр, пожалуйста, можете писать. Вы всегда можете писать в Телеграм, говорит МСК-бот. В принципе, смски мне можете, ну, писать, но лучше не писать. Лучше вот в Телеграм, говорит МСК-бот. Просто пишите, и все. Чтобы мне здесь не скакать перед... Ну, в общем, с одной площадки на другую. Вот, так будет удобнее. А теперь следим за фейками с вертолетами, пишет Алексей. Да, украинский канал там какой-то очередной раз показал фейк с вертолетом. Видео 2015 года с падением на авиашоу вертолета Ми-28, по-моему, если я не ошибаюсь. И туда присовокупил видео из игры, комментарии какие-то. Тоже какие-то шуточные, то ли из игры, то ли откуда. Ну, в общем, странное дело, вроде бы, но, с другой стороны, это же все-таки украинское телевидение, там все состоит из каких-то перемог, из рад. Да, побед и предательств, по-русски. Значит, и они вот все время что-то там придумывают, креативят, как это называется. Потому что, ну, а что сделать еще? Больше ничего не сделаешь. Деревня, пишет Сергей. Ну, в принципе, да, ничего нового, пишет Ларек-Марек. И в этом я с вами согласен. Евгений говорит, что ему жалко Жириновского. Он во многом был прав относительно Украины, пишет Евгений. Ну, Евгений, ну что жалеть Жириновского? Вы знаете, все уже, нет Жириновского, Жириновский уже мертвый, а нам надо идти дальше. Вот. Яркий человек был Владимир Вольфович, но прям сидеть и жалко-жалко вот это все, ну как-то это странно. Вы знаете, все-таки мы живем в то время, когда мы своими глазами наблюдаем, как молодые достаточно мужчины сейчас не боятся... Да, и пролить кровь за свое отечество, не боятся даже жизнь отдать, и считают это своим долгом, если нужно будет отдать жизнь за свое отечество. А мы будем сидеть и вот вспоминать политиков, которые, да, были яркие, да, многое там интересного было с ними связано, да, многое сделали, да, многое предсказали. Но, слушайте, когда молодежь, ну, так условно скажу, в окопах, конечно, там не окопная война, но тем не менее, вот в окопах, когда молодежь, да, ну, имеется в виду, при этом 25 лет, 30 лет, молодые мужчины, да, ну, не можем мы сидеть и оплакивать годами стариков от политики там или от чего-то еще. Все-таки давайте будем здесь концентрироваться на том, что сейчас... Сейчас такое время, когда мы должны в первую очередь заботиться о том, чтобы наши бойцы чувствовали себя хорошо, чтобы у них все было, чтобы, если им что-то нужно, туда это все поступало, да, они получали помощь от нас. В первую очередь я имею в виду, конечно, ребят из ДНР и ЛНР. Вот. Ну, вот это все, вот давайте над этим думать. Давайте думать над тем, сколько сейчас людей в Мариуполе нуждаются в вашей помощи. Гуманитарная составляющая, ничуть не менее важная, чем военная составляющая в той специальной военной операции, которая сейчас проводится, имейте в виду, да. Потому что людям-то помогать надо, людей спасать надо, людям оказывать помощь. Ну, то есть, все это нужно делать, и у вас есть возможность в этом участвовать, да, а не сидеть и вспоминать каких-нибудь очень ярких людей, к которым мы очень хорошо и тепло относились, вне зависимости от того, какие у них взгляды, вот, и совпадали они с нашими или нет. Это часть нашего такого детства, как минимум, да, для многих, вот для моего поколения. Жириновский — это вообще детство. Это как Алла Пугачева, Жириновский — детство, да. Но какая разная судьба у них у всех. Интересное видео у вас с Люсей Арестович, пишет Алексей ТТ. Ну, этот вот, не Люси его, конечно, зовут, это так его подкалывают, Арестович, я забыл, как его зовут. Ну, ладно, Арестович, Арестович. Да, это старое видео, где он рассказывает, в чем смысл, в общем, Украины. То есть смысл заключается в том, чтобы постоянно врать, потому что если ты скажешь правду, то все развалится. Да мы и так это знаем. Потому что если сказать правду про Украину, а самая главная правда про Украину, то, что она не отдельное государство, а часть большой России, и украинцы – это русские, то, естественно, весь миф об украинстве развалится, и, естественно, развалится любая Украина. Ну, то есть вариантов никаких нет. Главная правда об Украине, которую вам нужно знать, это то, что они русские. И это главная правда, которую никогда не расскажут украинские пропагандисты. И весь смысл их существования заключается в том, чтобы доказать, что украинцы – это не русские. Все. Серьезно говорю, то есть я вот сейчас не придумываю ничего на ходу, я это просто знаю, все. Это вот единственный главный смысл, центральный. Все остальное – это так, мишура в сравнении с этим. главный смысл сегодняшнего украинского режима – доказать украинцам, что они не русские и никогда не были русскими, а главная правда заключается в том, что украинцы – это русские и всегда были русскими. Все. Вот это главная правда. Потому что если вдруг ты понимаешь, что ты всегда был русским, ты задаешься вопросом, а что же я тогда противлюсь русскому миру? А зачем я тогда вообще русских собираюсь убивать? Это я что, сам себя, что ли, убивать собираюсь? У тебя вот такой вопрос в голове начинает возникать. А вот этого вопроса возникать не должно, как вы понимаете. Ну, там считают так. Должно быть такое, ты русский, ты сюда пришел к нам, и мы тебя. То, что у тебя фамилия русская, то, что у тебя имя русское, что у тебя отчество русское, что у тебя папа, мама, естественно, русские, все русское, вся история твоя русская, ты русский человек, по-русски говоришь, по-русски мыслишь, это не должно тебя волновать. Ты должен считать себя каким-то отдельным существом от русского народа, который будет говорить, что вот русские идут, и мы сейчас их будем там бить. Ну так бей свою харю перед своим зеркалом, дубина. В этом же вся суть. Ты, если хочешь убить русского, ты иди вон и убей себя перед зеркалом тогда. Это я обращаюсь к украинцам, которые русские на самом деле. Ну, ты, если прям так жаждешь расправиться над, ну, там, как-то русскими расправляться, ну, так вон зеркало, пожалуйста, вот, посмотрите на свою харю, ты и есть русский. Дурак. Ваня, не помнящий своего родства. Вот и все. Манкурт. Ты хочешь расправиться с самим собой? Нет препятствий вообще никаких. Расправляйся с самим собой. Прямо сейчас. Какие проблемы? То есть вот какая история получается, да? И это главная правда. И когда Арестович говорит на видео, значит, если мы скажем правду, то тогда все рассыпется. Я уж не знаю, что он имеет в виду, но я считаю, что вот главная правда, из которой все легко рассыпается прямо. Все, вся вот эта идеология идиотская, которая сейчас есть на Украине, это правда заключается в том, что русские и украинцы – это один народ. Все. Ты тогда вдруг сразу понимаешь, что нет никакой войны сейчас там между Россией и Украиной, вот этого, ничего просто не существует. Ты вдруг сразу понимаешь, что это внутренний гражданский конфликт между русскими людьми, часть из которых заражены идеями нацизма. Все. Больше ничего. И поэтому, когда русский воин приходит куда-нибудь в Мариуполь, а кто-то там говорит, он пришел на нашу землю, нет, он ни на какую вашу землю он не пришел, он на свою же землю и пришел. Да. И я вам скажу, русский воин в Киеве тоже не придет в гости. Нет, он будет дома. Потому что вы тоже русские. Только вы с промытой башкой... И вы бандеровцы и предатели, власовцы еще можно вас назвать. Да по-разному вас можно называть. Вот и все. Манкурты. Вы не помните своего родства. Вы отказались от своей истории. У вас выдумана история. И об этом, собственно, Арестович докладывает. Что если вдруг правду сказать, то все рухнет. А правда заключается в том, что есть такая выдуманная страна. Есть такая выдуманная параллельная реальность и история, которая к истории настоящей не имеет никакого отношения. Вот и все. И есть люди, миллионы людей, зараженные этой идеей. Идеей своей исключительности, какого-то там своего превосходства. Им показалось, им что-то там рассказали. Их научили этому. Что-то они ходят там с факелами какими-то, зигуют. Вот. Ну, люди, которые бьют на себе свастики и при этом Россию называют фашистами. Ну, то есть, чтобы было понятно, человек со свастикой, набитый на себе, например, говорит, а в России фашисты. Ну, то есть это зазеркалье, это такой мир, где нет вообще никакой правды. Вообще никакой. И не будет. В этом и смысл. Слишком много, мне кажется, украинцев сейчас ненавидят русских, чтобы говорить, что мы один народ, судя по видео, разумеется, пишет Антон. Антон, так понимаете, в чем дело? Возьмите «Тихий Дон», почитайте. Ну, вы читали наверняка. Возьмите, почитайте, да все что угодно, связанное с гражданской войной на территории нашей страны, так скажем, когда-то. Русские ненавидели русских, русские убивали русских. Почему сказать? Очень просто. У одних была одна идеология, а у других была другая идеология. Поэтому сегодня часть русского народа большого ненавидит часть русского народа большого другую. Часть русского народа говорит, внимание, большая часть, что советский воин-освободитель – это герой, вот, что Жуков – это наш герой, это наш полководец и так далее, что мы победили в Великой Отечественной войне, мы освободили Киев от нацистов, ну и там через запятую можно это все перечислять. А часть русского народа говорит, пили бы баварское. Мы бы пили бы баварское. Мы им говорим, нет, вы бы не пили баварское, дебилы. Они говорят, пили бы, пили. Мы говорим, с чего вы взяли, вы же русские. Они говорят, а мы не русские. Мы говорим, а кто вы тогда? Они говорят, а мы древние укры. Мы говорим, какие укры? Давайте возьмем карту Российской империи. Ну, за... Ладно, не буду называть даже год какой-то. Ну, давайте возьмем карту России, ну, и попробуем там найти Украину. До определенного момента у нас возникнут сложности, потому что ее там не было. Какие украинцы? Вы что, несете-то? Они говорят, нет, мы украинцы. Все ясно. Это русские, у которых другая идеология. Так же, как в гражданскую войну были русские с разной идеологией, и русские в гражданскую войну друг друга убивали. И убивали жестоко. Вот и все. Так что сегодня сражается не Россия и Украина. Сегодня сражается в идеологическом плане, просто подумайте на секунду. Как и много десятилетий назад. Советский Союз и нацистская Германия. Интернационалисты с националистами. Давайте вот так, чтобы Советский Союз и Германию убрать. Сегодня интернационал бьет нацистов. Ультранационалистов. Но они не нацисты, на самом деле, они никакой социализм строить там не собираются, даже на основе национализма. То есть нацизм — это национал-социализм. Они вообще ничего не собираются строить. Это, да, ну, мы их называем нацистами, просто чтобы понять, на кого они больше всего похожи, по тому, как они действуют. Давайте назовем их ультранационалисты, радикальный национализм. Да? Так вот, интернационал наш противостоит радикальному национализму. Примерно так. Вот и все. А в итоге это все мы одно и то же. Вот понимаете, есть такой ублюдок, зовут его Боцман, ну, по прозвищу Боцман. Это же нацист, который отсюда уехал туда. Он был вместе с этим топором, секирой, как его звали, не помню. Но нет его уже. Марцинкевич. Вот, это был его какой-то там соратник, не соратник. Вот, этот Боцман. И он там, нацист этот. А помните, еще был там нацист, даже не помню, кстати, там по кличке фашист там был какой-то, Власовец, реально Власовец, он трех сыновей с собой забрал туда, со стороны Украины он, значит, выступает, Киева, со стороны коллаборационистов немецких, немецко-фашистских, со стороны власовцев, естественно, он выступает. Вот. Ну, вот он там есть тоже, он тоже из России, кстати, причем откуда-то, я уж не помню, откуда, по-моему, вообще из Улан-Удэ, такой вот. Странное что-то, и вот он раз там, и он трех сыновей еще взял, и они власовцы, и на видео он еще рассказывал, что, значит, он там воюет с большевиками, то есть, ну, понимаете, да, воюет с большевиками. Вот, он просто туповат, он не может объяснить, с кем он воюет на самом деле, а я немножечко разъяснительную работу сейчас веду и объясняю, да. Ультранационалисты и интернационал. Все. Вот оно сражение, где проходит, идеологически. Вот оно здесь проходит. Как-то так. Сражение за то, чтобы доказать или как-то напомнить части русского народа, что они русские. Потому что им так долго в голову гадили, что они не русские, что мы не русские, что мы орки, они там что только не придумали. Какую-то залу мы ели, каких-то ежей, что-то еще. Ну, то есть, вот они все время что-то про нас придумывали, что мы какая-то там орда или как-то так. Ну вот. Почему они это делали? Ну, потому что нужно было, я же еще раз говорю, вся мифология украинская, современная, она основана на том, что украинцы и русские — это разное. Все. Это вот... Мы никак не одно и никогда не были одним. У нас не одна общая история, значит. Были такие вот прекрасные укры и были такие ужасные русские. Ну, прекрасные укры всегда созидали и строили, и вообще Гагарин был укром, естественно. Вот. А, значит, русские всегда только пили, вот, убивали, насиловали, плохо выглядели и не мылись там. Ну, короче говоря, вся цивилизация всегда была на Украине, а все остальное это уже дрянь какая-то была. И вот эта вот дрянь, эти орды, да, вот это я как бы... Восприятие украинской пропаганды, которую они транслируют в головы много лет подряд людям. Вот эти орды, это мы их все время порабощали и захватывали, потому что нас много, и мы их все время, вот эту вот великолепную культуру, мы ее все время закидываем нашими трупами. Вот. Ну, не даем им возможности развиться. Вот. Но удивительный факт заключается в том, что когда Украина получила независимость, а получила она свою независимость ровно тогда же, когда и Россия получила свою независимость, от Советского Союза, то есть мы все получили независимость от самих себя в тот момент и получили зависимость широчайшую от Запада, объективности ради, то есть мы просто развалились и попали в статус колонии, обрели статус колонии западных. Мы как-то решили вырываться из этой истории, а они как-то не решили вырываться из этой истории, они решили в этой истории оставаться до конца. Ну вот, конец близок. Все. И вот сейчас до сих пор у них, видите, весь расчет на то, что за границей нам поможет. 30 лет не развивались. Вот в чем дело. А как же вы 30 лет не развивались, если вы ждали вот этой вот якобы какой-то независимости, и эта независимость дала бы вам какие-то темпы роста такой экономики, что у вас прям Швейцария была бы на следующий год. Где ваша Швейцария, хочется спросить. А вам ответят, русские мешают. А это вранье, русские не мешали. Русские достаточно долгое время вообще ничего не могли сделать сами у себя. А? Поэтому, уважаемые жители Украины, вы вообще-то тоже русские, не забывайте об этом. Или вспоминайте об этом. Самое главное, как удобно. Вы просто говорите, я русский, и все, и больше не мучаетесь вообще ни по каким вопросам. И у вас все станет сразу по своим местам, по полочкам разложится. Вам просто стоит подойти как к зеркалу, посмотреть в него и сказать, да я же русский. И все. И после этого вы увидите, какая стройная картина мира вдруг появится вокруг вас. Вы сразу же поймете, куда и зачем идут наши ребята, наши вооруженные силы. Почему мы считаем, что нужно памятник Жукову возвращать на место. Вам сразу будет понятно, почему мы не позволим там, да, обстреливать православные храмы и над православием издеваться. Все сразу встанет на свои места. Удивительнейшим образом. Вам только стоит волшебно в зеркало сказать, я русский. Самое смешное, что это единственное, что вам пока не позволяет понять, что происходит. Это элементарная вещь. Самое главное. Вы должны понять, что вы русские. И все. Так просто, казалось бы. 8.30, новости. А 8.35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников. Всем здравствуйте. Как там Тиньков? Я уже заблокировал карту, пишет Андрей. Да я начал сегодня с Тинькова. Тиньков, да торгаш и торгаш, да чё он? Свою задницу спасает. Я не знаю, зачем вы его карты вообще брали, и как можно было доверять ему. Я, например, никогда... А, или, может, у меня когда-то была, мне приносили какую-то карту. Что-то такое. Но я, в общем, не пользовался услугами банка, точно. Ну, вот такая история. Посмотрел видео вашей телеги и понял, по сравнению с морпехом, с красным рюкзаком, все, что я делаю, мышиная возня, пишет Искандер. Вчера прошла информация, что древние укропианцы произошли напрямую от присмыкающих, минуя все остальные, типа, ну, понятно, друг. А Поклонская наговорила на статью, пишет Алексей. Ну, есть видео Поклонской, да, тоже вот она вчера бомбанула, что такое буква Z. Сейчас я... Ты можешь найти? Да, включи нам ее. Я ее даже, по-моему, не выкладывал к себе. Значит, пока мы это не посмотрели, я коротко скажу, с Поклонской такая проблема, на мой взгляд, годами эта проблема есть. Она глупая. Все. Более мне как бы добавить нечего. Дальше я могу красочные какие-то вот истории разрисовывать здесь. Могу очень сильно ругаться, могу так злиться. И там, да как вы смеете? Ну, просто давайте будем прямо и четко говорить. Поклонская глупая. И вот это вот ее преследует всю ее жизнь, видимо, и, наверное, где-то на работе, где не нужно быть человеком, который высказывается на политические темы, она была ничего и применима была, но как только она идет в общественно-политическую деятельность, она всегда городит чепуху, потому что она такая, она всегда... была такая, и такая будет, она глупая, и, к сожалению, вот этого не могут все до конца, видимо, понять в некоторых кабинетах, им все время кажется, что вот надо найти ей какое-нибудь теплое место, вот такое, сякое, в каком-нибудь там, не знаю, там, послом или в какое-нибудь сотрудничество, Россоч, куда-нибудь, ну, ее обязательно надо определить, не надо никуда Наталью Поклонскую, где она высказывает свое мнение, которое глупое, определять, ну, не ее эта работа, ее работа заключается в том, чтобы в определенном матричном, да, мире выполнять определенные задачи, то есть бумажку из точки А в точку Б отнести, но никак не анализировать ситуацию, но, к сожалению, это вот, вот так, понимаете, потому что этот уровень анализа, это уровень анализа актеров, там, да, вот, артистов каких-то, цирков или еще чего-то, да, ну, это такая... Как вам сказать? Это примерно такая же история, которую мы сегодня видим от украинских политологов, вот. Вот примерно качество того, что она говорит, вот примерно такое. Поэтому мы, конечно, вам покажем. Вы, конечно, послушаете. Вы, конечно, позлитесь. Да? Что, нашли мы? Нет? Ты так страдаешь, ищешь это так долго. Интернета у нас нет. К черту его! Как найдем, покажем. В общем, она что-то там объясняет, что буква Z – это прям беда для всех, это слезы для всех, со всех сторон все гибнут. Я понимаю, что она хотела сказать так, наверное, да, она хотела сказать, что вообще-то, ну, это как вот люди объясняют обычно, что День Победы – это праздник со слезами на глазах, потому что многие погибли, да. Вот что-то такое она пыталась объяснить, но поскольку говорить она не умеет и мыслит она путанно, ну, вот, у нее получилось то, что получилось, а получилось у нее совершенно, как всегда, плохо. Ну, поэтому не надо ей высказываться, она уже говорила, по-моему, что когда она была радикально в своих высказываниях, во времена, вот там она все, помните, с фильмом «Матильда» боролась, она это зря делала, вот она и сейчас зря все это делает. И вообще, поменьше бы говорить, не ее работа это, короче говоря, не умеет она. Ну, давайте послушаем.
Так эта буква «З» символизирует трагедию и горе как для России, так и для Украины. Почему? Да потому что гибнут и русские солдаты, россияне, и родители получают разные известия. Это беда. Ведь Министерство обороны говорит, что столько погибло, столько раненых. Разве это радость? Нет.
Есть государство, частью которого вы являетесь, да, вы же представитель власти, даже как сотрудник, да, Россотрудничества. Вы были в Государственной Думе, вы были генеральным прокурором Крыма, да, вы в этом смысле государственный человек. Что важнее в этом смысле, государство или личность? Что ценнее, задача победы над украинским нацизмом, который якобы существует, или ценность человеческой жизни?
Паузу поставь. Спасает ее умная женщина сейчас, вы видите, да? Вот она вот такая, по-умному задает ей вопрос. Прямо, мягко сказать, намекает. Ну, давайте посмотрим, Наталья сообразила, нет?
Если этот выбор стоит передо мной лично, то для меня важнее личность.
До свидания.
Человек.
Спасибо
просто
большое.
Человек.
Спасибо большое. Все ясно. Я считаю, что идеально смотрелось бы такой дискуссионный клуб Кличко, Поклонская. Вот они бы сидели бы и дебатировали. Это было бы интересно, конечно, по-настоящему. А так, ну что я могу сказать? Что я могу сказать? Это бестолочь не понимает, что символ Z, что Z это символ, пишет Олег. Олег, дело не в этом. Но я не хочу, у меня хорошие есть знакомые, да, вот там, Надана Фредериксон, умная, вот, прекрасная, вы знаете ее, она тоже работает в Россотрудничестве. Я не хочу нападать на этот, эту структуру. Ну, серьезно, ну, может, ее не держать там, а? Ну, она же прям, ну, не надо ей вообще ничего говорить, пожалуйста, дайте какую-нибудь. Я уже, я понимаю, что многие ценят, вот, Поклонскую с тех времен, когда она стала там героем няш-мяш, вот это все. Найдите ей, пожалуйста, место, где она не будет высказываться в общественном поле. Я умоляю вас, найдите любое. Ну, потому что на протяжении многих лет это невыносимо. Понимаете? Ну, невыносимо, ну, невозможно это слушать каждый раз. И каждый раз это идет заявление с какой-то трибуны, которая позволяет сделать другим вывод, что вы же представитель власти, и как представитель... Да, я представитель власти. Не надо, чтобы она была представителем власти. Ну, как это уже объяснить, я не знаю. Ну, никак не объяснить. Журналистам скажу, дайте ей программу какую-нибудь хорошую. Хорошую на радиопрограмму, на телевидении. Пускай высказывает свое мнение сколько хочет там. Я журналист, я высказываю свое мнение. О, конечно, высказывайте сколько хотите. Но каждый раз есть какая-то трибуна, каждый раз власть. Вот понимаете, это как толстомордый, забыл я его фамилию, неважно, выступал там недавно в Мосгордуме. Тоже там, вы там все пожалеете и так далее. Тут же заголовки в Мосгордуме, депутат заявил там, ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба. Боже мой, смотри, опять власть там что-то где-то. Какая-то власть? Ну, я вас умоляю всех. Номинальные какие-то персонажи где-то что-то сидят, ничего не решают, никогда не решали и не будут решать. Решают только какие-то свои внутренние задачи, даже не духовные, я даже психологические, и никак не могут решить. Какие-то незрелые взгляды, незрелые заявления, непонятные ответы, которые через какие-то годы они обязательно скажут, ой, ну тогда я вот неправильно сказала, я не это имела в виду. Я, кстати, заранее знаю, что имела в виду Поклонская, я вам сразу говорю. Она имела в виду, что каждый... Вот смотрите, как она должна вот. Здравствуйте, я заместитель, там, руководителя Россотрудничества Наталья Поклонская. Наталья, что вы думаете по поводу символа Z? Друзья, я считаю, что это символ победы нашей, но давайте не забывать, что... Каждый боец, жизнь каждого человека ценна, ценна, да, жизнь каждого человека, да я больше вам скажу, бесценна, вот так вот должна говорить, значит, Поклонская, поэтому, да, мы радуемся нашим победам, но эти победы со слезами на глазах, давайте об этом не забывать. Все, Наталье Поклонской все аплодируют, все ей говорят, какая она молодец, какая она умница, как она правильно сказала, как она отлично мыслит. Она так и мыслит, я вам больше скажу, мысль такая. Но говорить ртом не получается. Мысль не доходит до рта, мысль блуждающая, мысль размазанная там в голове. Вот неясно мыслит, поэтому неясно излагает. И получается что-то из разряда «это горе», символ Z – это горе. Да что ж ты несешь-то, господи, сидишь? Ну что ж такое? Какой ужас. Вот так вот. Ладно. Вот теперь я и скажу. Жаль, конечно, что Жириновский умер, жаль. Жаль, безусловно. Не хватает все-таки, да, нам, может быть, порой... Побольше было бы людей, которые могут ясно излагать и ясно мыслить. Особенно в патриотическом ключе. Какая-то все непонятная сидит публика везде. Как-то ее понять, эту публику, невозможно. Такое ощущение, что одни думают о красоте слов, когда говорят о спецоперации. Вот им главное красиво сказать. Кто-то думает о красоте своей в кадре, в тот момент, когда говорит о чем-то, ну, таком существенном, да, важном для нас, для всех. Кто-то вообще не может связать двух слов, потому что у него, ну, нет вот этой связи между мозгом и мыслями, и ртом. Рот одно, мысли другое. Голова там сама по себе что-то варит, а рот сам по себе что-то там хрюкает, пукает. Все. Ну, это ужас вообще какой-то, я не знаю. И практически кого не возьми, такая вот ситуация. Ну, с этим как-то, мне кажется, надо работать, да? Над этим стоит потрудиться в определенный момент. И в административном ключе некоторым, мне так видится, людям, да, принять некоторые решения и не стесняться принимать эти решения, в конечном счете. Почему нет? Ну, и не только... Ну и сами люди над собой должны работать. Но если ты знаешь, что это не твоя сильная сторона говорить, так не говори. Воспользуйся какой-нибудь другой своей сильной стороной. Например, милым лицом. Ну, милое лицо всем нравится, ну, сиди, фотографируйся с милым лицом. Почему нет? Это тоже может быть силой, это тоже может быть таким оружием в этой информационной войне. Милое лицо, знаете... Научиться говорить еще можно, наверное, а вот милое лицо неоткуда взять, если его нет изначально. Вот и все, поэтому используйте милое лицо, красиво фотографируйте, песенку какую-нибудь, клип нарисуйте, почему бы и нет. Но не надо говорить. Вот вообще вот это ощущение, которое возникло у людей, в основной, наверное, своей массе даже, что говорить может каждый, оно в корне неправильное. Говорить — это вообще работа. Если что, так на всякий случай говорю. Это работа. И вот мы видим, как только человек, который не умеет говорить, начинает что-то говорить, хочется закрыть вот так вот глаза, вот так вот ладонями, и не видеть этого, а потом уши тоже закрыть и не слышать этого. Потому что, ну, это мрак. Это мрак. И обязательно у этих людей есть какие-то должности. А должностей у нас, боже мой, сколько у нас всяких разных интересных структур и должностей. Миллионы. Вот всегда найдется для человека какая-то должность. И он с этой должности что-то заявляет. Вот коммунисты сегодня, я на всякий случай, предложили заменить наш триколор российский, соответственно, советским красным флагом. Я понимаю, что советский флаг отлично выглядит. Я понимаю, что можно хотеть на него заменить триколор. Вполне. Мне, например, нравится имперский флаг очень тоже. И советский флаг мне нравится тоже. Да и триколор уже, я под ним родился, он мне родной. Но мне кажется, что дискуссии о том, какой у нас должен быть флаг, они вот сейчас, в данный момент, господа коммунисты, не своевременные. Вы еще выйдете и скажите, что Кремль нужно перекрасить. Ну, или там, а давно ли мы обсуждали с вами вынос или занос Ленина? Вы все расслабились, я так чувствую. Во всех сотрудничествах, госдумах и прочее. Вы все расслабились. Вы, наверное, уже решили, что специальная военная операция закончилась, а вы начинаете высказываться на какие-то параллельные темы, да? Вы сначала устали от этой темы, ну все, вы уже все, что могли, вы придумали, и все, что могли, вы сказали. Весь ваш креатив исчерпан. И теперь вы такие, ну-ка давайте-ка еще вернемся к золотым нашим темам. Кто же такой был Сталин? Вождь, кровавый тиран или... И что-то там такое. Эффективный руководитель. Не время сейчас возвращаться к пустым разговорам. Не время сейчас переливать из пустого в порожнее. Не время сейчас менять какие-то флаги на ходу. Не надо. Хотя статус советского флага и имперского флага я бы в будущем предложил бы обсудить. Потому что, как я вижу сейчас, в бой наши люди, наши парни, да, и в ДНР, и в ЛНР, и вооруженные силы Российской Федерации, да, я вижу три флага, они идут в бой, они идут бить врага они идут, да, они идут за победой, под тремя флагами, это советский, это имперский, и это российский, современный триколор, вот они под тремя флагами этими идут, а значит, это не просто сочетание цветов и прочего, и знаков каких-то, и символов, значит, это флаг, под которым человек отдаст свою жизнь, если нужно будет. Значит, это серьезнейший символ. Что красный флаг, что имперский триколор, что сегодняшний. Надо подумать в будущем над тем, как всю эту историю помирить, а ее надо помирить, это наша задача, это сложная задача, но ее надо помирить. Раскол, который у нас проходит в обществе, да, вот на все эти темы, он есть и остается. Просто сейчас мы его отложили в сторону и сказали: ребята, не до этого, мы объединяемся и вперед. Да, но тем не менее, надо, как мне видится, в будущем обязательно вот статус как-то повысить, чтобы это было не просто историческое, там, вот мы знаем, есть такой флаг. Как-то повысить этот статус. Как? Вот над этим пускай депутаты и думают. Не зря же они, эти депутаты, все есть, правильно? Не только же им предлагать... вынести или занести Ленина. Нужно им предлагать программы для облегчения последствий санкций, а не заборы перекрашивать, пишет Денис. Люди помнят и знают свою историю и помирили ее, пишет Михаил. Да, надо это закреплять, Михаил. Надо это закреплять. Важные вещи символические, они нужны, да, безусловно. Мимо них не надо проходить просто, я к этому, Михаил. Я вижу, как некоторые чиновники у нас, это мое мнение, да, они все еще живут пока в прошлом. Они никак не могут, у них голова не работает. Ну, они застряли там, и они не могут сделать шаг вперед и понять, что та жизнь, которая была до этого, она, ну, наверное, все-таки уже не вернется, да, поэтому, ну, они все дают вот шанс себе, что, а вдруг, если завтра, а еще, может быть, им кажется. Ну, на самом деле, произошел огромнейший разворот на восток, это видно, это просто невооруженным глазом заметно. Если ты не мещанин какой-то, да, если ты человек имперского духа, имперского сознания, ты это понимаешь. Вот. Ну, очень много мещан, очень много людей, мыслящих узко и корыстно, и личностно на местах, среди чиновников. Вот и Поклонскую спрашивают, как бы, коллективное или личное? И она говорит, личное. Значит, не знает наш народ, значит, не понимает его. Ну, так сложилось исторически, что коллективное для нашего народа всегда было выше личного. Ну, так сложилось. Я сам вполне себе такой, как бы это вот говорят, раньше так ругались, единоличник. Я сам по себе, вот мой характер. Мне нравится вообще все делать как-то одному. Ну, мне так нравится. Вот. Ну, или такой узкий круг моих друзей каких-то. Вот мы что-то делаем. Я не любитель вот этих толп каких-то, еще что-то. Но так сложилось. И исторически так сложилось именно, что наш народ – это народ коллективный. Все. И это сейчас видно. Особенно видно. Во времена, когда нужно объединяться, люди объединяются. Это заметно. Вне зависимости от того, как они и что думали раньше. Пусть красный будет побольше, остальные полосы поменьше, пишет Дмитрий. Нет, ну не так же я говорю объединять, просто статус. Я на самом деле, если бы увидел, ну вот элементарно даже, вот президент, например, обращается к нам, ко всем, а у него на столе, вот там, знаете, бывает, флажок стоит, да? И вот флажок еще стоит советский и еще имперский. Может быть, это ничего не значит особо тогда, ничего не стоит абсолютно. Но много значит. Даже это ничего не стоит, но многое значит. Для нас, для всех. Что мы свою историю мирим. Что мы, да, мы позволяем своему народу, да, и самим себе в таком случае, потому что мы и есть свой народ, да. Мы и есть народ. Мы позволяем себе понять, что мы, да, мы когда-то в чем-то могли ошибиться. И под имперским флагом, и под советским флагом. И при смене флагов мы могли ошибаться. Но и тогда, и в советское время, и сейчас это были мы. Вот, вот это главная такая, как мне кажется, мысль. Может быть, я ее не до конца сейчас сформулировал. Я формулирую при вас ее. Вот. Это главная мысль, которую, как мне видится, в будущем и прямо сейчас нужно сформировать, сформулировать и донести до людей и закрепить. Закрепить всеми возможными способами. Их надо придумывать. Серьезно, это задача. То есть смысл должен быть такой. Это наша земля, это мы в разные периоды времени. У нас были взлеты и падения, мы могли ошибаться, но это мы. Это мы. И мы с уважением относимся и к нашему советскому прошлому, и мы с уважением относимся и к нашему имперскому прошлому. Не забывая о том, что тогда были и минусы, очевиднейшим образом, да, не забывая о том, какие ошибки мы тогда допустили, не забывая и тех ошибок, которые, к сожалению, привели нас к тому, что сначала рухнула наша большая Российская империя, а потом рухнул еще и наш большой Советский Союз. Это все были наши ошибки. Нам нельзя допускать этих ошибок. Вот о чем идет разговор. Но для этого мы должны не бороться с нашей историей, а мы должны ее принять. А для этого нужно понять одну вещь, что мы ныне живущие не умнее и не важнее, чем те, кто был до нас. Наши деды, прадеды, прапрадеды не были дураками. Вот что надо понять. Они не были дураками. Это нам кажется, что если у нас в руках смартфон, там, да, электричество у нас и все такое, то те, кто жил до нас, они были дураками. Они не были дураками. Они жили немного в других условиях, я согласен. Но они дураками не были. Они были такими же, как мы, умными и прозорливыми. И боролись за свою государственность. Они не были дураками. Они могли ошибиться, коллективно ошибиться, могли. Могли быть обманутыми, но не были дураками. И уж точно они никогда не были бесчестными людьми. И никогда они не были извергами. И никогда они не были захватчиками. Вот так. Вот эту линию мы должны проводить в своей голове. Поэтому, Имперский флаг мы уважаем, не топчем и никак не унижаем ни в коем случае. И имперский период истории. Большевики принижали имперский период истории. Принижали Российскую империю. Такова была их идеология, им нужно было разрушать, да, вот эти империи, идеологическую основу. А мы должны это убрать. Это нам не нужно сегодня. Нам не нужно принижать Российскую империю. Мы не боремся с Российской империей. Младодемократы российские унижали Советский Союз, поливали его грязью. Нам это не нужно. Мы не боремся с Советским Союзом уже. Нам не нужно это делать. Нам нужно понять одну вещь. У нас была империя, мы ее уважаем. Это был выбор тогда наших отцов. У нас была Советская империя, мы уважаем Советскую империю. Ну, я так называю, вообще это не империя была, Советский Союз. Вот, мы уважаем выбор наших отцов. У нас есть Россия, это тоже выбор наших отцов. Вы скажете, они ошиблись. Они ошиблись. Хорошо, они ошиблись. Мы не будем же ошибаться больше. Мы же постараемся те ошибки, которые допустили наши отцы, исправить, а те победы, которые они обрели, приумножить. В этом же задача, правильно? Правильно. Поэтому, когда и если мы вот в этой логике присутствуем, которую я предлагаю сейчас, да, в которой я предлагаю присутствовать, мы говорим, Крым вернулся домой, а он логично вернулся домой. Он логично вернулся домой. Мы исправляемся, понимаете? Юра, мы исправляемся. Юра, мы исправляемся. Мы еще не все потеряли. Юра, мы исправляемся. Вот мы исправляемся. Все логично. И вернуть Украину... к нормальной жизни, к нормальному восприятию мира, не нацистскому. Это, в общем-то, задача большого русского народа. А большой русский народ весь, это те, кто живет в Беларуси, это те, кто живет на Украине, и те, кто живут в России. Вот это большой русский народ. Все вместе. Мы должны исправить эту историю. Если мы ее не исправим, то это будет очередная ошибка, которую уже будут исправлять наши дети, а может быть, дети их детей, а может быть, дети детей их детей. То есть там неизвестно когда и будет ли им что исправлять. Вот. Поэтому сейчас или никогда. Вот, вот и просто. И сейчас это началось уже. Хотя некоторым особым любителям тусоваться за границей, и я имею в виду там и чиновникам, и журналистам, и прочим. Вот. Хотя, что там, приятные места есть на планете Земля. Ну вот, красиво тусоваться. Может, это и не нравится, и они никак не могут в это поверить, но это уже началось все. Процесс уже запущен. В этом процессе можно победить, в этом процессе можно проиграть. Выбирайте сторону. Здесь нельзя быть над схваткой. Невозможно. Либо победить, либо проиграть. Что вы выберете? На мой взгляд, ответ очевиден. Всегда один и тот же ответ давали все наши поколения до нас. Они всегда говорили, мы будем побеждать. Все окей. Если вдруг кто-то говорит, нет, давайте лучше проиграем. Ну, тогда я могу сказать, что это не соответствует духу нашего народа, это не соответствует тезису о том, что мы народ-победитель. Значит, получается, это противоречит всей той истории, которая была у нас до этого. Значит, мы входим в конфликт с нашими отцами, дедами, прадедами, прапрадедами, прапрапрадедами, прапрапрапрапрапрапрапрадедами. А это значит, что мы отщепенцы и Иваны, не помнящие родства, и манкурты. А мы же не манкурты, правильно? С манкуртами, получается, мы сейчас боремся. 9.00 новости. Девять часов пять минут, среда, апрель, день 20-й. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! Сергей пишет, нельзя избавить народ от нацизма, убив носителей идеи. Найдутся другие носители идеи. Избавить от нацизма можно только другой идеей, идеей человеколюбия. А какую идею предлагает Россия той же Украине? Никакую, пишет Сергей. Сергей, все было интересно до того момента, пока вы не сделали вывод скоропостижный и скоропалительный в конце собственных вопросов. Потому что если вы не понимаете, какую идею предлагает Россия сейчас всему миру и в том числе Украине, то это не значит, что ее нет. Давайте коротко. Относительно того, что нельзя избавиться от идеи, убив, как вы говорите, ее носителей. Все верно. Но. Овцы рассеются, если поразить пастухов и тех, кто их направляет, да? Это важный момент. Большинство тех, кто сегодня на Украине проповедует вот эту вот русофобскую идеологию, они на самом деле ничего не проповедуют в принципе. Это люди, которые подстраиваются, это обыватели. Нет у них никаких взглядов, и ничего они там себе не думают. Просто сейчас выгоднее, удобнее, чтобы получить определенные преференции на Украине, говорить так, они так и говорят. Завтра будет выгодно и удобно другое, они будут говорить то, что выгодно. Это люди, которые подстраиваются, конформисты. Большинство людей на планете Земля вообще конформисты, если что, на всякий случай. Вот. А бывают пассионарии. И вот тут самое главное. Вот эти все пассионарии, несущие сегодня нацистскую идеологию на территории Украины и взявшие в руки оружие, должны быть разоружены. Я буду говорить максимально дипломатично. Наша задача сделать так, чтобы в их руках оружие больше никогда не оказалось. Вот и все. А то, что там будут думать мальчики и девочки с кофе в руках, которые ходят по большим городам и поют песенки и где-то там пританцовывают, никого абсолютно не интересует. Всех интересуют только те, кто считает возможным взять в руки оружие, имеет соответствующую подготовку и готов это оружие направить в сторону России. Вот каждый желающий должен быть разоружен, демилитаризирован. И, по возможности, если он еще и нацик, денацифицирован. Вот в чем весь смысл. Остальные, что хотят, делают. Они не носители никаких вообще идей. Они никуда свои идеи не несут. Сегодня они зигуют, бегают, а завтра они будут совершенно другие вещи говорить. Они просто подстраиваются. А почему? Да элементарная вещь. Вот я сейчас приду к вам домой с автоматом, и 99% из вас подстроятся под то, что я скажу. 1%, наверное, скажет, да пошел-ка ты знаешь куда с автоматом своим. Вот, это и есть пассионарии. Их придется, внимание, наказать. И их наказывают обычно. Ну, пусть не 1%, пусть будет 5%. И их наказывают. Их сажают, их стреляют, их убивают всячески. Ну, такие, они непокорные. А 95% скажут, да, что делать? Все окей, вопросов нет. Что делать? Куда идти? Как быть? Вот говорят, у нас группировка наша, да? Ну, разные там есть оценки. Вот такие общественные оценки. 150 тысяч, да, человек. Наша группировка военная. Которая сейчас задачи решает в зоне СВО. Ну, давайте возьмем 150 тысяч. Ну, точнее, не 150 тысяч, а 150 миллионов. И там посчитаем, что такое 150 тысяч от 150 миллионов. Для этого достаточно разделить 150 тысяч на 150 миллионов. Вот вы и узнаете, сколько у нас на данный момент там пассионариев. Понятно? Ну, страна 150 миллионов, а тех, кто действует сейчас, конкретно действует, 150 тысяч. Think about it, как говорится. Понимаете? И вот, когда мы даже говорим там о Великой Отечественной войне, вы же можете посмотреть, сколько было у Советского Союза вообще граждан, а потом посмотреть, сколько было на фронте. И тоже удивитесь, потому что далеко не весь Советский Союз, далеко не весь, да, состоял из фронтовиков. Нет, тыловики еще были. И в основном всегда тылы, в основном. А вот вы тылы, не забывайте об этом. А как вы относитесь к тому, чтобы СМЕРШ вернули? СМЕРШ шпионам, в смысле, но это контрразведка. У нас есть контрразведка. Хочется название вернуть, Деметриус. Можно вернуть название. Но от возвращения названия меняется ли что-то, я не знаю. Главное, чтобы работали хорошо. Главное, чтобы наша контрразведка работала хорошо. Главное, чтобы агентов чужих выявляли своевременно. И если нужно, следили за ними, а если нужно, там, убирали их. Высылали из страны, например. Да мало ли, какие есть варианты ликвидации да, и вывода из строя агента вражеского. Не всегда, кстати, это именно вот, там, убийство. Не обязательно, не обязательно. Физическое устранение. Может быть, разные другие виды устранения. А что за вчерашнее заявление Лаврова по поводу того, что мы не собираемся менять режим в Киеве? А как без этого произвести денацификацию? Ну, во-первых, Metalhead, если вы задаете вопрос Лаврову, вы ему и задавайте, и ждите ответа от него, от Сергея Викторовича, да? Если вы задаете его мне, тогда мой ответ будет следующим. Я думаю, хитрая загогулина здесь заключается в том, что мы еще пока все вместе рассчитываем на то, что украинский народ протрезвеет. Ну, серьезно. Мы рассчитываем на то, что украинский народ в массе своей протрезвеет. И вот эту бандеровскую мразь скинет сам с себя. Вот мы на что рассчитываем. А как мы подталкиваем украинский... Как я думаю. Может быть, Сергей Викторович имел в виду вообще абсолютно другое. Но мы это не узнаем, потому что это надо у Сергея Викторовича спрашивать, да? А я думаю так. И поэтому мы очень сильно сейчас им помогаем в этом деле скинуть эту бандеровскую мразь, например, да, вот как ты скинешь, если ты житель Мариуполя, азовцев с себя? Посмотрите, эту мразь выковырить, это просто беда. Ну, вы видите, какая цепкая сволочь, какая цепкая гадина, этот Азов, эти нацисты поганые. Посмотрите на них. Ну, вот мы их выковыриваем. Я так понимаю, задача в этом и состоит. Самых боевых и боевитых, самых таких готовых, значит, сражаться с оружием в руках. Сражаться — большое слово для них. Ну, вы поняли. Их надо, чтобы мы выкорчевали, потому что там шансов у гражданского населения ноль, абсолютный ноль. А вот гражданских активистов, вот этих вот бандеровских, вот ими уже будут заниматься сами украинцы. И я так понимаю, это вот наши мысли. То есть украинцы захотят скинуть с себя вот этих дебилов всех нацистских. Не знаю, захотят или не захотят, но мне вот видится, что именно вот так вот мыслит наше руководство. И в этом и есть смысл заявления Сергея Викторовича, если я правильно его понимаю. Если мои мысли абсолютно полная чепуха и на что-то другое расчет, ну, это мы сможем узнать только вот в личной беседе с Сергеем Викторовичем. У меня пока таких личных бесед не намечается, меня на такие беседы не зовут. Поэтому не могу вам сказать точно, что имел в виду Сергей Викторович, но я вот воспринял его слова вот так, как я сейчас вам доложил. То есть смысл идет от... смысл разговора в том, что, собственно, украинцы сами должны себя освободить. Угу. Да. А мы помогаем. Потом не забывайте, ведь... Те, кто из ДНР и ЛНР сейчас сражаются, многие из них украинцы. Ну, прям украинцы именно. Там есть люди из Харькова, там есть люди из Одессы, там есть люди из Киева. Понимаете? И у них немножко другой статус и другое основание для этой специальной военной операции. Другое основание, моральное. Если они придут, ну, я не буду называть, в город Н, то они туда придут не впервые в жизни, а потому что они сами из этого города Н родом. И в таком случае можно будет сказать, что украинцы сами вершат свою судьбу? Да, можно будет. На мой взгляд, можно будет. Говорит ли об этом Сергей Викторович, имеет ли в виду он это, я не знаю. Но еще недавно жители ДНР и ЛНР были украинцами по статусу. Понимаете, о чем говорю? Они же жили на территории Восток Украины. Тогда это даже у нас официально все называли Восток Украины. До того момента, пока мы не подписали вот документы, по которым мы признаем ДНР и ЛНР. Причем в их территориях тех, которые были там, да, вот, на момент 2014 года. Вот так. То есть вот как-то так. Так они же были украинцами. То есть когда жители ДНР и ЛНР идут и освобождают от нацизма Украину, это, конечно, получается идеологически. Украинцы освобождают Украину от нацизма. А? Это же получается не наша армия освобождает ее от нацизма, а ДНР, ЛНР. По логике. Да? Я правильно понимаю? Или я неправильно понимаю? Может быть, в этом смысл? Не знаю. Наши тоже. Наши тоже. Наши, безусловно, все делают. Конечно. Помощь невероятная. Но ведь мы помогаем. Вот вспомните, что президент по этому поводу говорил. Мы помогаем республикам. Да? То есть идеологически, как я вижу, модель выстроена следующим образом. Ну, просто никто почему-то об этом не говорит. Либо я вижу то, чего нет. Что есть ДНР и ЛНР. Эти люди по роду своему, по крови, по земле родились вообще-то на Украине. И вообще-то они имеют на Украину столько же прав, сколько имеют и другие украинцы. И они могут Украину, как свою землю, освобождать от нацистов с промытыми башками вот этих азовцев. Почему жители ДНР и ЛНР не имеют права и бойцы ДНР и ЛНР освободить Мариуполь от нацистов? Это вообще их город. Это вообще город на территории их республики. Чего надо-то? Почему они не имеют этого права? Имеют. И вы говорите, а что же делают вооруженные силы России тогда? А вооруженные силы России, внимание, оказывают поддержку и помощь. Где надо, зайдем, где надо, развернемся, выйдем, где надо, скуем, кого нужно. А потом отойдем, куда надо, ударим ракетой, что нужно, отбомбим, где нужно, кого нужно, накроем, где-то отвлечем, заедет что-то новое, ну, ракеты накроем еще раз. Во Львове? Во Львове. Где-то там еще, куда бы оно ни приехало. Хорошо. Что будет, если НАТО двинется? Вот это уже наша задача. То есть у нас есть ощущение, да, вот, что сейчас Россия, видимо, у некоторых, Россия воюет в полную силу. Это не так. Россия не воюет в полную силу. Россия проводит специальную военную операцию. И это реально специальная военная операция. Именно поэтому вы сейчас живете не в мобилизационной экономике. У вас вот, я же говорю, ну вот сейчас кто-то на машине едет, на работе сидит. Что в вашей жизни изменилось? Цены выросли, да, согласен. Так и у англичан выросли цены, и у американцев выросли цены, и у немцев сейчас выросли цены. Ну, времена передела, понятно. Конечно, цены будут расти, все это ясно. Но они и в ковид росли. Дико. У нас вот на недвижимость, например, я помню. Да и на машин тоже. В общем, это ясно. Но вы не живете войной. Вы не живете, вы не отмобилизованы, ничего такого нет. Близко. Я вчера смотрю новость. Возобновляются рейсы в Шарм-эль-Шейх и, ну, некоторые говорят Шарм-эш-Шейх, Шарм-эш-Шейх и Хургаду из России. То есть, что, люди реально летают в Египет отдохнуть? И они такие, ну да, ну да. А, такое положение вещей. Почему так? А потому что это специальная военная операция. Потому что это специальная военная операция, а не как некоторые предлагают назвать войной. Если мы называем это войной, то все будет сразу по-другому. Да? И другие силы будут сразу. В чем опасность? Вот вчера Медведев написал в том, что натовцы стягивают все больше и больше вооружений к нашим границам. Есть опасность. Столкновение с НАТО, по сути. На это намекает Дмитрий Анатольевич. Вот! Что мы видим проблемой, а не украинскую какую-то там армию мы видим проблемой. Проблема для нас, которую мы видим, как я понимаю, это НАТО, которое наращивает и наращивает и наращивает, наращивает силу у наших границ и не останавливается. Что если они наращивают эти силы не просто так? Что если весь смысл притормозить нас на Украине, они изо всех сил пытаются нас притормозить? Не в том, чтобы просто обескровить Украину и нас. Что если весь смысл в том, что это притормаживание нужно для того, чтобы успеть сконцентрировать свои войска. Чтобы потом приступить к операции. Не думали над этим? Я предлагаю вам подумать активно. А вдруг? А вдруг смысл притормаживания не в том, чтобы воевать до последнего украинца? Вдруг смысл притормаживания именно в том, чтобы воевать до того украинца, которого хватит для того, чтобы успеть сконцентрировать на границе с нашей страной столько вооружений, сколько нужно для военной операции с их стороны, например, на территории Украины или, например, в Калининграде. Вот я вам подкидываю идеи, пожалуйста. Что если грядет реальное столкновение военное НАТО и России? И знаете, в чем дело? Нам это может казаться сказкой, но если бы мы с вами сидели в Генштабе, мы обязаны были бы этот вариант рассматривать как вполне вероятный. Почему нет? И мы обязаны были бы, внимание, к нему готовиться. Правильно? Правильно. А это значит, что у нас должны быть такие резервы, которые позволяют нам, если что, вступить в военное противостояние с, внимание, НАТО, и, внимание, в нем еще и победить. Потому что нет смысла строить военные планы, в которых ты не побеждаешь. Да? Зачем вступать в хватку, в которой ты заранее проигрываешь? Нелогично. Вот как-то так. Вот как-то так. И все те, кто говорят, да не будет столкновения с НАТО. Ну да, да. Я помню, как мы все вместе с вами говорили, что да не будет никакого столкновения с Украиной. Конечно. Конечно. А я вот что-то перестал все отрицать. И я что-то перестал быть в этом смысле человеком скепсиса. Я вот отрицал биолаборатории все время, американские на территории Украины. Я говорю, это чепуха. Вот когда мы приходили на «Звезду», человек приходил и говорил, ну там лаборатории, и в Германии, в Грузии, вот это, Лугаров, знаете, они там пробовали, делают. Я говорю, ой, ну что за чепуха? Ну что они там делают? Выяснилось, что все делают, документация пошла, нам Минобороны это показали, это никто не забыл этот момент. Еще все есть и все развивается. Что Хантер Байден там причастен, документы, вот там вообще мрак. Оказывается, вон оно что. И я такой, о-о, а что же я тогда там сидел с умным видом, все время отрицал и как бы внутри думал, ой, придумали еще какие-то лаборатории, какие вообще лаборатории? А они есть, вот принимаете, какое дело, они есть. Они есть. Поэтому я сейчас, когда сижу и вон там Б-52 возле наших границ, помните, они раньше это делали, до начала специальной военной операции, отрепетировали бомбометание на нашу территорию, Б-52. Типа отрепетировали, подумаешь. Ну что, не будут же они бросать бомбы? Точно не будут. А то, может, будут. А то, может, это их план. А Б-52 это стратегический бомбардировщик, на всякий случай, я напомню. Который несет ядерное оружие на своем борту. Это такое, знаете, один из элементов ядерной триады Соединенных Штатов Америки. Б-52. Ну, типа, как у нас Ту-95 или Ту-160. Это такие самолеты, которые позволяют нести на себе настолько разрушительное оружие, насколько оно может быть разрушительным вообще. И чё? И чё? Не все так просто. Вот не верили Прокопенко, а он есть. Кто? Гитлер в 45-м тоже нас не звал, пишет Роман. Все верно, Роман, но мы пришли. Тогда гори оно все синим пламенем. Все сдохнут, но у нас территории больше, пишет Александр. Согласен с вами, пишет адвокат. Но я, а что со мной соглашаться? Я бы, вот, как мне видится, никаких утверждений сейчас не делаю в эфире. Я просто говорю о тех вещах, которые, мне кажется, не получили ответа в широком поле общественном. И должны мы все-таки помнить, что когда мы сегодня говорим, Россия воюет со всем Западом. Россия, конечно, противостоит весь Запад. Но пока Запад противостоит России на каком уровне? Разведка, да, военные инструкторы, поставки вооружений. Ничего вроде бы не забыл. Ну, понятно, что спутниковые возможности их, космическое наблюдение, значит, тоже они предоставляют украинцам. 4, да, я назвал. Ну, там, наверное, больше. Но я вот 4 назвал очевидные какие-то вещи. Ну, даже 3, потому что отнесем спутниковое наблюдение тоже там к разведке. То есть разведка, инструктирование, военспецы, оружие, обучение, да, вот это тоже спецы. Ну, короче, 3 аспекта. То есть мы, конечно, да, они нам противостоят, но пока они не включались на полную катушку. А что если... И я был бы, например, где-нибудь рядом там с товарищем Герасимовым, я бы об этом думал, сильно думал бы. А что если? Потому что если ты сидишь в генштабе, и ты такой, да нет, да ты что, этот вариант вообще не рассматриваем. Вот он и случится. Поэтому, значит, естественно, слава богу, там люди профессиональные, они это все рассчитывают, они это все понимают. У нас, внимание, сейчас здесь идет специальная военная операция, мы это видим. А ничего, что у нас есть еще отдельно Дальний Восток, далеко-далеко. Ну, не отдельно, как бы, но это такой момент, который, если что, нужно будет оборонять. А что у нас еще есть Северный морской путь? Кто-то помнит из всех тех специалистов больших, вот, либеральных или нелиберальных, как они бы себя ни называли, что у нас есть вот Северный морской путь? И там есть возможность кое-кому появиться, ну, примерно в этих областях и грозить нам чем-то. Кто-то об этом вообще помнит? Кто помнит нашу протяженность границы с Казахстаном, например, который сейчас, ну, на мой взгляд, ведет себя не очень однозначно, наш союзник-то по ОДКБ, Казахстан ведет себя не совсем однозначно. И как-то мне, вот, честно говоря, не нравятся те заявления, которые я слышу, например, со стороны ответственных лиц, я не имею в виду Касыма Жомарта Токаева, а других ответственных лиц в Казахстане относительно специальной военной операции или относительно видения будущего вообще нашего. Как-то позиция выглядит не совсем уверенной, не совсем союзнической. Это, на мой взгляд, может быть, я просто неправильно оцениваю, но мне почему-то кажется, что я все правильно оцениваю. Границу видели? Не видели, посмотрите. Обязательно посмотрите. И так во всем. И нам, вы что думаете, можно бросать все силы туда сейчас, на Украину? Ни в коем случае. А что ж тогда вот эта вся остальная территория, кто ее защищать-то будет? Поэтому, конечно же, очевиднейшим образом, там сейчас несут свое боевое дежурство наши офицеры. Там несут боевое дежурство люди, ответственные за войну и за мир. Да? Помимо Черноморского флота, у нас есть Северный флот. Все же в курсе, да, что он есть? И Северный флот, СМ, да, СФ, простите, СФ, Северный флот. Его еще называют иногда, ну так, в кругах, самый флот. Самый флот. Северный флот наш. Это традиционно самый мощный наш флот. Северный. Он у нас есть, не забывайте, он работает сейчас. Там никто не курит сигарету, не стоит, не развлекается. Нет такого. Сейчас все работают усиленно. Работают над тем, чтобы, если что, эффективно ответить на любые, вообще любые вызовы. Не вызовы из разряда сидит в подземелье Азова, там какой-то Калина, не Калина, очередной дебил там бандеровский. А вызовы из разряда Ллойд Остин отдает приказ, понимаете? Вот на таких уровнях. Вызовы. Поэтому вчера заявление Борисова, кстати, хочу вам сказать, да, вице-премьера, важное, обратил внимание, себе выложил, все обратите внимание. Значит, заявление следующего характера, я бы даже, наверное, нашел. Почему? Потому что вдруг вы как-то по-другому это понимаете, но я это понял так, сейчас я объясню, как сейчас. Борисов. Кстати, Netflix потерял много денег, потому что ушел из России, плевать на него. Ха-ха-ха-ха, Netflix, сдохни. Значит, Борисов, вице-премьер, оборонка полностью обеспечивает российскую армию высокоточным оружием. То есть ВПК, военно-промышленный комплекс наш, наша оборонка, она полностью высокоточное оружие, как я понял, со слов Борисова, делает сама. Да? То есть мы ракеты можем делать, я так понимаю, практически бесконечно. Вот эти вот калибры и все остальное. Я правильно понял или я неправильно понял? Если я правильно понял, то я очень рад. Если я что-то неправильно понял, то я уже не так сильно рад. Но я надеюсь, что я правильно понял. 9.30 новости. В Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, в студии Алексей Гудошников. Всем здравствуйте. Как показывает история взаимоотношений с нашими западными партнерами, пишет ОФВ, ожидать от них можно и нужно чего угодно, и точно нам не на пользу. Вполне возможно, что план «Немыслимое-2» уже разработан и вступил в действие. Получилось, что мы, чтобы избежать глобальной войны, начали спецоперацию и столкнулись с вероятностью войны со всем миром и с ядерными боеголовками, пишет Игорь. Получилось, Игорь, что да и нет одновременно. Значит, смотрите. Мы избежали войны на своей территории, раз. Это самое главное. да, ну, для нас. Вот когда мы начинаем мыслить категориями хорошо, плохо, и что нужно было, и что не нужно было, у меня был спор недавно с коллегой, который говорит, ну, на нас же не прилетело, я говорю, ну, вам тогда только ракета по вашей голове прилетит, вы тогда уже начнете соображать, видимо. Ну, она, не, значит, это была женщина, она не обиделась, хотя можно было бы, наверное, и обидеться. Рисковат я был, если честно. Но в целом вот примерно такая история. Да? А, вот, слава богу, этого нет. Это главное. А, мы отодвигаем границу, где натовцы могут поставить свое оружие от себя. Все дальше и дальше. И это тоже очень и очень хорошо. Мы помогаем ДНР и ЛНР восстановить свои территории. Восстановить республики в своих территориях изначально. Прекрасно, великолепно. Замечательно. И это очень хорошо, и люди этого ждали реально долго. У них даже в определенный момент пошли разговоры о том, что Россия их предала. Я вот вам говорю, как есть. Ну вот Россия не предала все-таки. И это замечательно. Не будем мы предателями, да? Между войной и позором страна, которая выбирает позор, получит и одно, и другое. Это, собственно, Черчилль говорил. Ну, может быть, там формулировка немножко другая была, но смысл вот я передал достаточно точно теми словами, которые я сказал. Поэтому как-то так. Плюс мы получили уже канал, который позволяет обеспечить водой Крым. Ну, то есть мы получили контроль над ним. Это замечательно, это очень хорошо, это перспективно, это прекрасно. На мой взгляд, было бы здорово, если бы жители Одессы одумались. Ну, вот, было бы здорово. Было бы здорово, если бы не было... никаких шансов и возможностей у натовцев покуситься на все наше Черноморское побережье вообще. Вот это было бы прекрасно. Я имею в виду именно наше Черноморское побережье. Именно наше. Я не имею в виду там турецкое еще какое. А именно наше, с нашей стороны. Вот. Как оно раньше и было. Как оно было в Российской империи, как оно было в Советском Союзе. Вот эта часть... нашего побережья, она должна быть нашей, и нами контролироваться, чтобы никаких там военно-морских или каких-то еще баз где-нибудь в Одессе, их просто не было, чужих я имею в виду. А свои, так и пожалуйста, конечно. Поэтому я считаю, что Одесса должна быть с нами. Это мое мнение. Оно может совершенно не совпадать ни с планом Генштаба, ни с планом нашего верховного руководства. Может, я не знаю, какой это план. Ибо если бы я знал, какой это был план, я бы вам никогда не сказал. Ну и вряд ли бы я вел программы на радио, если бы меня посвящали в такие грандиозные планы. Поэтому я просто выражаю свое мнение. Я считаю, что Одесса должна быть с нами, конечно же. С нами это с Россией, с ДНР и ЛНР. Вот все вместе мы должны быть. А Харьков, конечно, Харьков тоже. Ну вот мне нравится вообще в целом, как выглядела Новороссия когда-то. Ну, там можно посмотреть года правильные. Вот. И потом, я считаю, что нужно людям в Приднестровье тоже помочь. Я не знаю, можно ли это сделать. Я не знаю, получится ли это делать. Есть ли это в планах. Но я считаю, что это было бы правильно. Вот. А сухопутная часть бывшей Украины, под любым названием, каким бы она ни существовала, не имеющая выход к морю, не имеющая промышленность, потому что промышленность — это Восток, да, чем она вообще может быть интересна кому? Ну, если так вот откровенно сказать, по мне, так ничем и никому. Вообще ничем и никому. Весь же интерес заключается не в том, чтобы Украине дать какую-то инфраструктурную возможность. Весь интерес Запада на Украине заключался в том, чтобы разместить свою инфраструктуру на территории Украины. Да, ну мы же это же понимаем прекрасно. То есть Украина рассматривалась как плацдарм, как территория, не более того, а не как государство, там, в независимость которого нужно вложиться. Соответственно, смысл был в том, чтобы контролировать Черное море, как минимум. Ну и границу протяженную между Украиной и Россией тоже контролировать. Вот нужно, чтобы ни первое, ни второе не было реализовано нашими западными партнерами. Нужно, чтобы контроль над морем и границей был в наших руках. Все. И чем дальше мы отодвинем возможность размещения натовской инфраструктуры, тем лучше. Это, опять же, на мой взгляд. При этом, на мой взгляд, вот эти вот западные области Украины, которые сейчас есть, их ни в коем случае никуда к нам звать не надо. Пускай живут сами по себе. Где они там будут жить, в Польше ли, или в своей какой-то отдельной русофобской ужасной стране вот с этой бандеровской идеологией, это их проблема. Я более чем уверен, что бандеровская идеология никогда и никого не приведет к процветанию. Она всегда будет приводить только к обнищанию и разрушению, потому что она не про созидание, она про злобу, агрессию и неумение что-либо делать в этом мире, кроме как боль, печаль, слезы и смерть. Вот. Поэтому ни в коем случае не надо вот эти вот, на мой взгляд, подчеркиваю, западные области вообще никуда даже приглашать. И предлагать ничего им не надо. Пускай сами по себе так и тусуются вот там. Живут с мыслями о том, что люди на востоке Украины, как они это называют, вот, они не видят туалетов, у них нет туалетов. Вот пускай живут с этой мыслью. Пускай живут с той мыслью, что Россия в первый раз увидела каменные строения в 1890 году, потому что приехал англичанин, построил каменные дома, а русские пошли жить в куриных избах каких-то. Ну вот, пускай будут дальше дебилами, которые несут околесицу и вот эту псевдо какую-то, это даже не история, а псевдо что-то несут, и сами в это верят. Пожалуйста, удачи, успехов, удачи, успехов. Они же верили, что 8 лет они воюют с Россией, как они говорили. Вот. А потом оказалось, что нет, не воевали с Россией 8 лет. А до этого верили. Ну, верьте дальше. У них нет, нет не только туалетов, мозгов у людей нет, пишет Сергей. Вы имеете в виду кого? Этих бандеровцев? Да, конечно, нет мозгов у них. Нам надо разместить пару-тройку комплексов на Кубе, чтобы пиндосы зашевелились там, а тут меньше, пишет Макс. Макс! И вот эти все Венесуэлы, Кубы и прочие, и размещение там оружия, это много раз все обсуждалось. Я считаю, что нам нужно поднять Мексику и вооружить ее. А? Но это все наши с вами фантазии, и, честно говоря, ничем эти фантазии не подкреплены. Поэтому давайте не будем переливать из пустого в порожнее и будем обсуждать то, что сегодня имеет непосредственное отношение к жизни. А видео с Комаровым Дмитрием видели, в армию типа взяли, у него теперь вообще там мир наизнанку, пишет Дмитрий. Да, я видел видео с Комаровым, некогда очень хорошие программы он делал, честно говоря, мне они нравились, я с удовольствием всегда смотрел, считаю, что у него были одни из лучших программ о путешествиях. Ну, вот человек сейчас занял такую позицию, которую занял, и решил быть орудием, оружием пропаганды украинской. Это его выбор, пожалуйста. Я считаю, что он сделал неправильный шаг. Я считаю, что ему нужно было оставаться там, где он был. Там он был полезен, там он был всем интересен. И мы его с удовольствием смотрели как в России, так, я думаю, и на Украине его смотрели. И везде вообще смотрели с удовольствием. Теперь он выбрал сторону, так скажем. Причем он в историческом смысле выбрал сторону, которая потерпит поражение. Зачем он это сделал, очень сложно понять. Ну вот... Что-то ему продиктовало эти желания. На всякий случай просто напомню. Дмитрий Комаров борется с русским миром. Я же говорю, манкурты. Дмитрий, не помнящий своего родства. Иваны, не помнящие своего родства. Димка Комаров борется с русским миром. Ну, не дурачок ли? Вот сами подумайте. Понимаете? Это как... Какая самая распространенная? Ну, пускай будет Джон Уайт. Вот Джон Уайт будет бороться с американским миром. Ну, бывают, наверное, такие примеры, но в целом это, конечно, полный дебилизм. Вот представьте себе. Шекспир, борящийся с английским миром. Ну, дебилы. Ну, что поделать? Что поделать? Поэтому я и говорю, что политика – это отдельная такая, знаете ли, профессия – заниматься политикой и разбираться в ней. Геополитика, политика, внутренняя политика, внешняя – это отдельное дело. И когда ты с наскока туда влетаешь, потому что тебя там какой-то пепел бьет в грудь в себе какой-либо, обычно получается плохо. Поэтому так дебильно выглядят все... музыканты, актеры, благотворители, которые вдруг сейчас решили включиться в повестку. Они выглядят дураками, что они ничего не понимают. В основной своей массе. Кто-то, конечно, понимает, но так в основной своей массе ничего не понимает. Вот. Потому что они занимались своими делами и занимались. А потом такие, ну как же мы будем заниматься своими делами, если тут такое? Да так вот и занимайтесь, ребят, вы все равно ничем никому не поможете. Вы все равно в этом не соображаете. В этом смысле вот мне нравятся те артисты, которые сказали, так мы же ничего не понимаем, давайте мы просто будем делать то, что мы делаем. А мы, например, умеем плясать и будем плясать. Ну так и пляшите, какие проблемы. А мы умеем петь, так пойте. Проблема политики, ну это не проблема политики, да, а проблема восприятия политики людьми заключается в том, что некоторым кажется, что это простой процесс, в котором можно с лету разобраться, и каждый в нем специалист в этом процессе. Это самообман. Это самообман. Именно поэтому предсказания Жириновского кажутся вам предсказаниями. Ну не вам конкретно, а кому? Многим кажутся предсказаниями. Это не предсказание, это анализ. Человек разбирался в ситуации и давал анализ, да, того, что будет происходить. На основе того, что происходит, что будет происходить. Это анализ и продукт анализа. Человек понимал, что происходит. А не предсказание. Он не Ванга и не Нострадамус. Он просто видел процессы и умел их анализировать. Поэтому он был специалист. А большинство из нас не увидит этих процессов, не понимает и не умеет анализировать. Поэтому не специалисты. И если уж ты делаешь классные передачи про путешествия, так и делай их. Так и делай их. Потому что там ты один из лучших. А в вопросах пропаганды и политики ты ноль. И выглядишь дураком. Не лезь туда, где ты не понимаешь. Зачем тебе это? Ну, хочется, ну, лезь, ну, и ладно, ну, и пожалуйста, ну, и как хочешь. Ну, что, мы предупредили. Дальше, пожалуйста, твой выход, занимайся. Арестович тоже специалист, получается, а не предсказатель, пишет Алекс. Арестович вообще удивительный человек. Я бы на месте СБУ давно его уже объявил бы агентом Кремля, если честно. Потому что никто так не дискредитирует на данный момент, наверное, вооруженные силы Украины и вообще все на Украине, как Арестович. Это человек, дискредитация полная. Серьезно, я бы ему дал премию какую-нибудь, как-нибудь наградил бы его от наших силовых структур по итогам, да, по окончанию специальной военной операции. Потому что полное ощущение создается, что Арестович нужен только для одного. Дискредитировать Украину до основания вообще, по всем параметрам. Если он это делает от всей души, то, конечно, он редкий дебил. Но если он великий мастер притворства, и он, может быть, я даже не знаю, кто он, уже, наверное, генерал ФСБ, вот, то, конечно, восхитимся талантом человека, как глубоко можно зайти в чужую агентуру и разрушать все изнутри своими роликами видео, ну, это потрясающе, он великий специалист. Тут два варианта, либо a great pretender, либо... Великий дебил, да? Ну вот выбирайте, как вам больше нравится. А про притворщика великого все-таки версия кажется слегка конспирологической. Но дискредитирует он по полной программе Украину. Это нечто. Сильно старается, да? Вот не знаю, кто из них сильнее сейчас, Поклонская или Арестович. Вот мне кажется, мы выставили тяжелую артиллерию напротив Арестовича нашу и дали возможность Поклонской говорить во всеуслышание. И это тоже сильно, конечно. Про символ Z это, конечно, сильно. Вот не знаю, кто же победит в этом противостоянии, да? Может, пообменяться? Может, Арестовича заберем нам, а Поклонскую отдадим туда? Да ладно, шучу, конечно. Точнее, взрослый блогер пусть говорит, и самое интересное, что Комаров делает это по вере и в то, что он говорит, и он или он зарабатывает деньги и очень хорошо умеет говорить, пишет Александр. Нет, хорошо говорить он не умеет, это очевидно, потому что он глупости какие-то говорит. Вот. А за деньги или нет, всякое может быть. Может быть, по вере. Знаете, многие сейчас на Украине считают, что мы действительно там пришли на какую-то их землю отдельную, и вот мы там их решили оккупировать или что-то такое. Ну, они так думают. Фактически, все те, кто проходит через горнило вот этой специальной военной операции, говорят совершенно другие вещи. что на самом деле они поняли, что ВСУ ими прикрывались, что ВСУ им не давали ни еды, ни воды, ничего, что ВСУ по ним стреляли, ну и там через запятую использовали как живой щит. А русские так не делают. Русская армия, ДНР, ЛНР так не делают. И когда ты вдруг это узнаешь лично, ну вот, к сожалению, видимо, всем людям, вот через телевизор, ну, никто не верит никогда. Ни тем, ни другим, на самом деле. И через радио тоже. Но те люди, которые проходят через это ужасное испытание, вы можете посмотреть, что они говорят. Они все как один говорят, что, ребята, мы не ожидали, что будет такое, что наши защитники как бы будут нами прикрываться. И со всей очевидностью люди говорят о том, что именно это и происходило. Они рассказывают сотнями, тысячами человек. Они рассказывают о том, как по ним стреляли в ВСУ, как ими прикрывались, как в домах ставили свои огневые точки ВСУшники. Вот тебе и все. Вот тебе и город-крепость. Поэтому как-то оно вот так. Комаров и же с ними. Они могут пребывать реально вот в этом заблуждении. Ну вот. Просто потому, что пока еще ими, лично ими, не прикрылись ВСУшники. Как только и если ВСУшники начнут прикрываться лично Комаровым, у него мнение сразу изменится на противоположное. Он просто пока не попал в эту ситуацию. Почему говорю «пока»? Ну, потому что мне кажется, что попадет в эту ситуацию. А может и нет. Сотнями тысячами, почему не миллионами? Сказочник, пишет Сергей Суски. А, Сергей, понятно. Значит, вы писали про туалеты, которых нет и мозгов, типа жителей Востока. Сотнями тысячами, почему не миллионами? Сотнями и тысячами. А сколько вы хотите сказать людей? Хотя, почему вы, ты хочешь сказать, людей вышли из Мариуполя? Сколько людей спасли в Мариуполе? Сколько их сейчас живет в Мариуполе? Их не сотни? Их не тысячи? Я сейчас открою поисковик и напишу Мариуполь, чтобы быть окончательно точным. Так, население 446 103 человека. 2017 год, оценка ООН. 446 103 человека. Это больше, чем сотни и тысячи. Вообще-то, если мы говорим про 446 103 человека, это сотни тысяч. Но я говорю о тех свидетельствах, которые сняты на камеру, а это сотни и тысячи. Ну. Или лень зайти посмотреть на эти свидетельства. Или это, давайте, Сергей, мордой в грязь вас. Давайте. Это актеры. А? Это актеры все. Это мы привезли из своих драмтеатров региональных, из России. Рассадили там актеров. И эти актеры говорят вот, то, что нужно нам на камеру. Это не, давайте, это не жители Мариуполя на самом деле. А? Давайте, Сергей, сделайте это. Я из Украины и знаю, сколько там было населения. Ну а что ж тогда, Сереж, такой тупой, если знаешь, сколько там было населения? Не понимаешь, что сотни — это сотни? Сереж, ну там сотни тысяч было населения, а я тебе говорю о сотнях свидетельств. Ну, Сереж, ну мозги-то включи, что тупой-то такой тогда, раз ты из Украины и знаешь, сколько там населения. А то, похоже, Сереж, ну не умеешь считать. Значит, для персонально, для тех, кто не умеет считать и тупит, у актеров у нас столько нет. Тем более таких хороших, чтобы было понятно. А посмотреть свидетельство можно, ой, да где угодно. Где угодно. Вон, РИА Новости постоянно публикует. RT постоянно публикует. Ну, вот. Звезда постоянно публикует. Все это люди живые. Зачем привезли? Декорации на Мосфильмы сделали и вперед. Это ты тупой, я тебя не оскорблял, пишет Сергей. Сереж, ты тупой. И ты говно, Сереж. Знаешь почему, Сереж? Потому что ты оскорбил людей на востоке Украины. Ты сказал, что у них нет туалетов и мозгов. Я-то подумал, ты говоришь про бандеровцев. А ты говно, Сережа. Сказал это, оказывается, про людей, над которыми эти бандеровцы издевались. Поэтому, Сережа, иди в жопу. Ясно тебе? Откуда бы ты ни был. Мне вообще все равно, откуда ты и кто ты. Ты думаешь, дурачок, что ты можешь писать сообщение, и тебе будут культурно отвечать? Ну, не будут тебе культурно отвечать. Перепутал ты радиостанции. Да? Это не радио «Орфей». Я тебе музыку здесь не включу. Ты, Сережа, говно. И говном ты был, и говном ты, Сережа, будешь. Потому что ты, Сережа, врешь. Вот и все. И вся твоя жизнь говно, Сережа. Когда они издевались? А, до свидания, Сережа, с твоими говенными вопросами. Иди к таким же говнюкам, как и ты. Понял? Вот как-то так, Сереж. А мы идем дальше. Нам некогда здесь отвечать на твои тупые вопросы. Когда, Сереж, захочешь открыть глаза свои тупые, ты увидишь, кто над кем и где издевался. Достаточно посмотреть свидетельства людей. Еще раз, Сереж, тебе намекаю, где их можно посмотреть. Пока, Сереж, ты не хочешь их смотреть, вот, и хочешь быть тупым, будь тупым, Сереж. Но я же не буду тебя убеждать здесь. Я же не персонально под тебя здесь пришел что-то тебе объяснить. Я же не в детском саду, и не в школе, и даже не в институте, правда? Вот. Есть такой расчет, Сереж, что ты хоть и тупой, но ты взрослый. А взрослый умеет пользоваться интернетом. Так что пользуйся интернетом, Сереж. Есть и ведущие на радио, которые каждый день врут, пишет Павел. Конечно, есть. Слава богу, это не я. А вот. Браво, маэстро. Спасибо, Дмитрий. Сережа молодец, пишет Андрей Табола. Ну, пусть будет Сережа молодец. Но говно. Ну, а что вы хотите? Я по-доброму. Я по-товарищески. Я не то, чтобы призываю кого-то наказать там и что-то такое. Ну, как бы дурака-то, что из себя строить? Ну, очевидно же, есть свидетельство уже. Уже этих показаний выше крыши. Все, сидеть и где? Где? Где, Сереж? Известно где. В Караганде. Не сказать бы жестче. Нельзя в эфире. Вот. Ну, то есть, можно, конечно, отрицать правду. Можно, конечно, делать вид все время. Можно, конечно, пытаться из других делать дураков, изображая, что ты дурак. Ну, ё-моё, Серёж, ну чё ты гонишь, вот хочется спросить. Ну, чё ты пургу какую-то развел здесь свою? Поэтому, ну, извините, ну, как-то так. Потому что вот это вот, знаете, ни в жизни не поверишь. Человек, который умеет пользоваться телеграммом, он не умеет пользоваться, там, не знаю, каналами в этом телеграмме. И не может посмотреть. Ну, это чепуха же, да? Ну, то есть, я специально буду просто вот делать вид, что я этого не вижу и не понимаю, человек. Ну, и что это за говноедская позиция? И почему бы об этом сразу человеку и не сказать? Что ты это, кривляться-то прекращай. Ну, ты что? Как бы, придумывай что-то другое. Придумывай, что вот на Краматорск упала точка У, которая принадлежит России. Хотя всем очевидно уже, что она украинская и серийник украинский. Ну, придумай Бучу номер два. Ну, придумай что-нибудь, ну, какой-то креатив. Ну, уж на Мариуполе не получится отплясать. Там уже все голову ломают, не знают, как нацистов из Азовстали из этой спасти. Уже там придумали и дети рядом с ними, и жены, и все что угодно. Чего только не говорят. Уже не знают, как вот нацистов этих вытащить, да? Чтобы потом им награды раздать. Такие они защитники Мариуполя, захисники вообще, конкретные. Ну, что по ушам ездить, как бы, людям здоровым, вот этой вот чепухой и пропагандой? Ну, кому она нужна? Никому она не нужна. Гнилая она. Вы от нее избавляетесь. И уж тем более множить ее не надо. Зачем это все? Все. Какой там защитник кого вот этот Калина или Калина? Да вы что? Понятно, что это каратель, который специальный. Да Азов вообще в целом. Зачем в Мариуполе Азов? Сказать? Из какого года он там особо укрепился? Сказать? И как они туда заходили, кадры показать, 14-15 годов показать, как это было. Вот. Это, естественно, это просто лагерь, блин, в котором эти люди сидят и людей годами вот, принуждают делать то, что им нужно было. Ну, принуждали, так скажем. Это надзиратели. Это надзиратели. В этом огромном концлагере. И вот сейчас этих надзирателей загнали в подпол. И они там сидят и воняют, что они защитники. Кого они защитники? Были бы вы защитники, вас бы сейчас мариупольцы сами оттуда вызволяли. Что-то мариупольцы вас оттуда не вызволяют. Почему, интересно? Где коллективные письма мариупольцев и просьбы освободить защитников Мариуполя, которые засели в Азовстали? А нет их, а знаете почему? А потому что вы не защитники Мариуполя. Вы каратели, которые туда пришли и несколько лет издевались над народом. Вот и все. 10:00. Я прощаюсь со всеми до завтра. И да пребудет с вами сила.